Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, явлениях и тенденциях глобального мира. Война вернула в центр европейской жизни слова, которые еще недавно казались частью прошлого. Репрессии, коллективная ответственность, страх и миграция. В то же время стало очевидно, что язык прав человека и международных институтов, на котором Европа разговаривала последнее десятилетие, больше не дает ответов на происходящее. Наша сегодняшняя гостья – Саша Кулаева, правозащитница, исследовательница, сценаристка. Долгое время она сотрудничала с Мемориалом и Международной федерацией за права человека. Мы поговорили о памяти как политическом действии, о кризисе международного права, о том, почему авторитарные режимы боятся прошлого и как меняется человек после многолетней работы со свидетельствами войны и насилия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте это видео. Саша, спасибо большое, что согласились поговорить. На школе, на семинаре вы презентуете фильм «Политзек». И особенно в этом фильме лично меня поражает то, что не только как бы сама, да, история репрессий, а повторяемость о том, что прошлое все время возвращается в новых и в новых формах. Вот вы когда почувствовали, что история повторяется, и ну, что снова может стать политической реальностью?
Ну, знаете, мне даже трудно на самом деле ответить на этот вопрос, потому что я выросла в диссидентской семье, которая занималась правозащитной деятельностью в условиях Советского Союза 70-х, 80-х годов. И для меня, как для ребенка, выросшего в этой среде, политические заключенные были всегда. Я училась писать на письмах в лагеря, которые мне помогала писать мама, с переменным успехом. Я помню, что письмо мое Александру Лавуту нам вернули, диссиденту, потому что я ему писала какую-то фантастическую историю про какого-то убежавшего зайку, а в этом был заподозренный намек на бегство. Потом та же самая история повторилась с Сергеем Ковалевым, которому я написала, что у нас убежал кот, и что кот очень любит свободу. Это тоже было признак крамолы. А мне тогда было типа 5 или 6 лет. Вот. И история про посылки, про людей, которые останавливались у нас дома из дальних регионов России с пересадкой в Москве, чтобы лететь в Магадан или куда-нибудь еще в лагеря, или на свидание, или на выход кого-то из лагеря. Когда я была маленькой, тоже девочкой, мне было, наверное, лет 10, мама на месяц поехала встречать из политического лагеря выходившую Татьяну Великанову, одну из издательниц «Хроники текущих событий», взяла нас с собой. Вот, и мы на месяц оказались в далеком-далеком маленьком поселке в степи казахской, Таучик, он назывался, где отбывала ссылку Татьяна Михайловна. Вот, и как бы вот это вот всегда казалось мне, что это было всегда. Более того, в качестве там сказок нам родители читали рассказы о народовольцах, не знаю, о Кропоткине и его побеге из Петропавловской крепости. В общем, вот эта идея, что про доктора Газа, который помогал политическим заключенным и просто заключенным еще в царских тюрьмах, добиваясь лучших условий заключения. Как-то мне казалось, что это часть России, и что мы в ней всегда существовали. Скорее новым для меня был момент, когда очень-очень короткий, когда в России больше не стало политических заключенных. Казалось, что мир просто сошел с ума, это был взрыв мозга, мы участвовали в куче мероприятий, инициатив, выпускали собственную газету, участвовали в куче семинаров. Но это продлилось очень недолго. И вот таким вот историческим поворотом обратно, конечно, для меня стало начало Первой Чеченской войны, когда история опять стала дышать в спину, и стало ясно, что вот этот краткий момент, когда не было политзаключенных, он же совпал и с кратким моментом, когда Россия не вела войну. Mm-hmm. Очень кратким. потому что между Афганистаном и сейчас вот это и был тот единственный очень короткий промежуток, когда Россия не находилась в состоянии войны.
Тогда, в 90-е годы, казалось, что идея прав человека победила, да, и это некоторый исторический поворот, и, наверное, ошибка была в том, что демократия казалась чем-то вот завоеванным и необратимым. И тогда все, в общем, немножечко выдохнули и стали заниматься своими делами, но при этом язык прав человека, демократии оказался очень уязвимым. Вот что перестало работать, в какой момент, да, вот вы сказали, что Первая Чеченская война, почему так быстро завоевания откатились назад?
Я думаю, что это очень глобальный вопрос, он, наверное, вопрос к историкам, к философам. Я скорее практик, я работала по документации нарушений прав человека. И вот с этой точки зрения, с перспективы российских действий, мне кажется, что есть два момента. Первый, что важно и очень трудно переводимо. Я вот сейчас работаю в основном на других языках, на французском, на английском, делаю какие-то попытки рассказать нашу реальность через фильмы, которые идут на каналах для нероссиян. И очень трудно передать, например, значение слова «инакомыслие». Инакомыслие не подразумевает оппозиционности в российском понимании. Инакомыслие — это просто право думать не так, как думает власть. В этом нет действия. Иначе как просто не думать так, как они хотят, чтобы мы думали. Это и есть действие. Причем в российской реальности действие наказуемое. Но оно не создает оппозиционных сил политических. Оно не создает активной гражданской позиции. Это просто право читать те стихи, которые тебе нравятся. Это право говорить о той литературе, о которой ты хочешь говорить. Иметь этический выбор, в конце концов, между одной и другой позицией. Я помню страстные споры московских диссидентов по поводу, не знаю, Высоцкий или Акуджава, Толстой или Достоевский. Это становились экзистенциальными моментами. Я только как-то со временем стала задумываться о том, что это было то самое поле выбора, которого не было в других сферах жизни. Именно вот эта страстность, она заменяла возможность, допустим, пойти проголосовать за того, за кого ты хочешь проголосовать. Когда случилось 90-е годы и вот эта вот потрясающая свобода, все ринулись реализовывать, во всем случае в том кругу, в котором функционировала я, реализовывать вот это свое право думать и мыслить по-другому, строить свою жизнь вне зависимости от политической адженды. И это тоже было действием, которое не подразумевало вход в политические институты власти. Я помню, что когда Сергей Адамович Ковалев вошел в, собственно, Совет по правам человека, стал советником Ельцина по правам человека и моментально оттуда вышел, как только начались вот эти самые чеченские события и многие другие события, с которыми он как правозащитник согласиться никак не мог, то это вот продемонстрировало, что либо мы начинаем с этой властью работать и принимаем их правила игры, либо мы настаиваем на своих позициях, и тогда мы вылетаем из этого пространства. Были дебаты очень большие по поводу там Белого дома, да, из-за того, что случилось в 93-м году. Мнения разделялись, но тем не менее они обсуждались по-прежнему на кухнях. Пусть эти кухни стали площадями, но это все равно был кухонный разговор. Он не был разговором изнутри политики. И только когда стали появляться вот такие политики, как Немцов, или там, как бы мы ни относились к их политическим конкретным шагам, Гайдар, впоследствии многие другие, это были уже другие люди. Это не были люди из нашего лагеря. В этом я вижу достаточно большое различие, скажем, с ходом событий в той же, не знаю, Чехии или в каких-то других странах, в которых все-таки с самого начала эта повестка тоже стала повесткой власти. В России она повесткой власти не стала никогда, ни один конкретный момент.
То о правах человека во многом говорят с иронией, как о неком языке таких наивных идеалистов, которые проиграли реальной политике. Да? То есть вообще получилось или не получилось в итоге сейчас соединить эти два направления, или так и есть противопоставление инакомыслящих и противопоставление реальной политики?
Я недостаточно погружена в российскую сейчас политику, чтобы можно было об этом говорить с полной уверенностью, потому что я все-таки уже несколько десятилетий живу вне России и вне российского поля дискуссии на самом деле. Поэтому, может быть, мои представления покажутся слишком удаленными от реальности, в которой сейчас живет очень много россиян, следящих за этим очень внимательно. Мне кажется, что правозащитная повестка оставалась в меньшинстве политиков, включая самых прогрессивных из имеющихся, скажем так, и в их повестке. Идея недискриминации, идея абсолютного отрицания расизма во всех его проявлениях, религиозной нетолерантности, не была свойственна большинству российских политиков, будем до конца откровенны. Даже те, которые проявили очень большое мужество в борьбе с режимом, не всегда, мягко говоря, придерживались правозащитной повестки. И я бы не сказала, что это вот возмущало большинство россиян, даже демократически настроенных. Не являлось никогда некой красной непереходимой линией. А, ну да, человек заблуждался, имел националистические взгляды. Ну, он же зато за демократию. Ну да, не любит мигрантов. Ну, бывает.
Всякое бывает.
Да, ну вот решил всех наркоманов в центры закрыть. Но зато он же настоящий демократический оппозиционер. Вот это какое-то удивительная легкость, с которой российская демократическая среда относится к, на мой взгляд, довольно проблематичным позициям многих политиков, я думаю, тоже отчасти являются частью этой проблемы. Второе, что я вижу, это, конечно, размер страны. Ненормальный. Ненормальный размер страны, и он не может позволить стране функционировать по-человечески. Есть центр, если возвращаться, мы начали с параллели исторических гражданской войне, да, она закончилась с разницей в 3 года в разных частях России. В одном месте уже строили совершенно новый режим, а в дальних частях той же самой страны все еще шли бои. Ну вот так вот наша страна, к сожалению, функционирует. И, конечно, то, что даже в диссидентском движении совершенно не заботились очень долгое время о правах не только что коренных народов, но и даже народов гораздо ближе, находящихся чисто физически к Москве. Это тоже часть этой истории. И, наконец, когда вот для меня лично уже не как ребенка там, диссидентов, а правозащитница, которая уже шла своим профессиональным путем, я уже жила во Франции, когда началась вовсю Чеченская война, как раз вот я переехала незадолго до этого во Францию по личным причинам, не по политическим. И я стала ездить в Чечню и работать по ситуации в Чечне. И для меня вот самым большим шоком, я помню, было возвращение в Москву из Грозного в те самые золотые 2000-е, про которые я сейчас бесконечно слышу. Вот те, которые сейчас выезжают из России, очень часто сравнивают то, что происходит сейчас, с золотыми 2000-ми. Грозный был тогда абсолютно в том же состоянии, что и там Мариуполь еще совсем недавно, или Бахмут. Он был просто стерт с лица земли. Люди прятались по подвалам, гибли тысячами, бежали. Ингушетия была такой один сплошной палаточный лагерь, где под дождем и палящим солнцем находились дети без школ, без ничего, в страшных медицинских условиях и санитарных. И когда мне сейчас говорят про 2000-е золотые, у меня просто взрывается мозг. И он также точно взрывался, когда я возвращалась в Москву из Грозного. И пыталась показать эти фотографии, рассказать. И нас таких было много, не я одна такая вся в белом пальто, совершенно этого не утверждаю. Все, кто ездили тогда в Чечню, возвращались с волосами просто стоящими дыбом и не могли ни до кого достучаться с этой информацией, потому что Москва жила своей жизнью. Мне кажется, что Украина, хотя, к сожалению, большинство россиян еще недостаточно поняли, что там происходит, или совсем не поняли, но все-таки разбудило большее количество людей, чем 20 лет Чеченской войны. 20 лет – это же страшная цифра. И до сих пор оно прошло незамеченным. Так же, как не прошло замеченным 14 лет бомбардировок Сирии. И вот эти самые звуки, которые российских самолетов сейчас будут людей в Украине, они будили сирийцев. Как-то вот наше общество потрясающим образом умудряется не видеть, не слышать и выработало за какие-то просто вековые пласты возможность полной непроницаемости для творимых страной ужасов. И вот это вот с одной стороны идея, что раз человек за демократию против режима, то он имеет право иметь какие-то не совсем правозащитные позиции, и это не страшно. Идея, что можно жить в стране, которая уже несколько десятилетий, много десятилетий ведет войну в Афганистане, в Сирии, сейчас в Африке мы очень сильно, Россия, так сказать, представлена во многих конфликтах в Украине, в Чечне, и тем не менее люди продолжают называть какие-то годы золотыми, мне кажется, это во многом объясняет небольшие шансы на демократию в этой стране.
Часто говорят исследователи о том, что у россиян не было времени почувствовать демократию, потому что каждый раз Россия как бы оказывалась на пороге демократизации, но времени для того, чтобы институты стали работать полноценно, и люди почувствовали как бы и личную ответственность, и какие-то гражданские свободы, их просто не оказывалось. И вот в 90-е годы, да, то есть, по сути дела, это тоже действительно было очень-очень короткое время, в том числе и вот вы рассказали про чеченские войны, да, это внешняя как бы агрессия, внутренняя тоже, 96-й год, выборы, все, то есть практически с 92-го по 96-й это вот 4 года попытки демократизации гайдаровской, дальше тоже все закончилось нулевыми, когда пришел к власти Путин, и как будто бы у людей просто нет навыков, как с этим работать, как с этим жить, и как чувствовать себя ответственным за то, что происходит, в том числе от их имени, потому что все как будто бы происходит от лица государства.
Ну да, это такой вот философский вопрос. Я слышала очень много разных теорий от каких-то мне совершенно несвойственных генетических предрасположенностей, где-то кем-то увиденных. Я, как мне представляется, совершенно какой-то несерьезный разговор. Есть, конечно, исторические и социальные предрасположенности, о которых можно говорить, и, наверное, интересно и историкам, и философам, и социологам, и очень многие этим занимаются. Но, тем не менее, вопрос личной ответственности для меня центральный. И каким образом, почему... Вы знаете, у французов есть такое забавное выражение, как оргазм истории, когда возникает момент... когда вдруг все выходят на площади, и мы же это видели. Вот как раз моя юность совпала с моментом, когда вышли тысячи и миллионы людей на улицы разных городов России с требованием свободы слова, свободной прессы, прав человека. Вот я совсем недавно смотрела на фотографии мемориальских митингов, когда создавался мемориал на фоне вот печальных событий, когда в апреле эта организация была объявлена экстремистской, собственно, это движение какое-то легендарное, которого не существует. Но на самом деле, по сути, все не совсем неправда, то есть есть некий дух мемориальский. И вот этот дух в свое время выводил на площади тысячи людей, многие из которых не были правозащитниками, не были писателями, не были там какими-то гуманитариями, а просто люди, которые в тот момент активно требовали совершенно правозащитных вещей. Если мы сейчас смотрим на движение, которое выводили на улицы тысячи людей за последнее время, это было либо лозунг «Путин вор», который справедлив, Я совершенно не спорю с этим постулатом. И это скандал, и с этим надо бороться. Но это не правозащитный лозунг. Это, конечно, в некотором смысле призыв к ответственности и к борьбе с вот этой коррупцией, с этим бесконечным воровством. Но это, тем не менее, аргумент скорее экономический, денежный. Да? Или, к сожалению, очень часто это националистические в той иной мере лозунги, какой-нибудь там русский марш очередной. Или это война, либо ее поддержка, либо оппозиция ей, которая заканчивается таким страшным насилием в отношении демонстрантов, что достаточно быстро люди перестают выходить. Но вот эта идея выходить за права, она сейчас совершенно не в духе времени. К сожалению, я должна сказать, что это не только в России так. Вообще изменилось время. Это не объясняет, почему Россия идет тем путем, которым она идет. Это немножко другая дискуссия. Но надо признать, что правозащитная повестка вообще сейчас находится под очень большим ударом. Очень большие вопросы, как вы знаете, идут по функционированию Организации Объединенных Наций, по ее возможности ООН отвечать на такие вызовы, как то, что происходит сейчас в Палестине и в Израиле, происходило в Сирии, режим Асада закончился не потому, что он убил миллионы людей, а потому что вот он упал, по факту, и Асад бежал в Москву. Но международное право сейчас не справляется с вызовами. И поэтому, в отличие от 40-х годов, когда после войны казалось, что вот слово найдено, и если у нас будет сильный международный аппарат правовой, то мы сможем такие вещи предотвращать, мы сейчас поняли, что никогда больше уже не работает.
Вот, кстати, про кризис международного права. Особенно после 22 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, мы видим действительно, что международные организации перестали справляться. И, с одной стороны, это обусловлено тем, что за 80 лет все привыкли к миру, и то, что было призвано предотвращать войны, превратилось в бюрократию. И просто физически институты не перестали справляться. С другой стороны, люди как будто бы сами перестали верить в универсальные правила. И, собственно, вот этот кризис универсальных ценностей, на которых стояла Европа в конце 40-х, он тоже перед нами. Вот вы к чему больше склоняетесь? К кризису институтов или веры человечества в какие-то универсальные правила?
Вы знаете, я не просто верю в универсальные правила. Я считаю, что совершенно научно мир ничего лучше не придумал. В своей жизни я документировала преступления в Чечне, сначала российских войск и представителей, потом, когда началась чеченизация конфликта, уже и чеченских структур, которые были созданы, и тоже присоединились к террору и к уничтожению людей. Простите. И потом мы работали по Грузии. Грузию часто забывают, потому что это была такая блиц-история, которая продлилась там 8-9 дней. Но она же длится до нынешнего времени. Оккупированные тогда территории по-прежнему оккупированы, и на границах по-прежнему веют российские флаги, а вовсе не абхазские или осетинские. Поэтому, конечно, Грузия — часть этой истории. И дальше я работала по всем многочисленным конфликтам, в которые Россия так или иначе была включена. Не только Россия, я по всей Восточной Европе, Центральной Азии работала. Но на самом деле, когда ты смотришь, где-то ситуация выправляется, она выправляется именно благодаря универсальности права и подхода, что если ущемляются права одних, то неизбежно будут потом ущемляться права и других. Это совершенно как-то звучит смешно, но так оно и работает. Если мы идем на исключения, будь то в связи с терроризмом, будь то в связи с экстремизмом, будь то в связи с сепаратизмом, то эти исключения рано или поздно ударят по всем остальным. Потому что когда право начинает размываться, оно больше не существует. Мне кажется, это очень важный момент, именно если смотреть на стратегию, которая сейчас используется Россией на международном уровне. Вспомним о количестве вот этих спорных территорий, которые создаются как такие зоны полного бесправия, потому что на них не может действовать и распространяться ООН, Совет Европы. ОБСЕ, поскольку их не признают за теми людьми, которые фактически контролируют, и режимами, которые фактически контролируют эти территории. А те, которые по международному праву контролируют эти территории, не могут туда попасть. Соответственно, сейчас мы говорим о миллионах людей, находящихся вне вообще правового пространства. Начиналось это все еще, так сказать, давным-давно с спорными территориями вроде Карабаха, но потом это стало уже такой выработанной стратегией, когда люди выпадали из международного права. В том же свете можно рассматривать историю с Вагнером. И с вот этими наемниками, которых у нас по Конституции быть не должно, а на самом деле они существуют. Когда нужно, мы их отрицаем, когда нужно, мы вдруг признаем, что они существуют. И постепенно на самом деле вырабатывается некая параллельная армия, которой международное право не имеет ключа, потому что когда вы идете с преступлениями, совершенными, там, условно говоря, в Мали или в Ливии, или в Судане, в какой-то международный орган, вам говорят, так это государственное или не государственное военное подразделение. Ты им говоришь, что оно как бы не государственное, это частная компания, но при этом она полностью контролируется и финансируется государством. И тогда тебя сначала посылают к тем, которые занимаются mercenaries, наемниками, там тебя посылают обратно в Международный уголовный суд, который говорит, так это все-таки наемники, значит, не к нам. Просто такое впечатление, что я не уверена, что это так. Возможно, это складывалось по ходу событий, как очень многое в России, что выглядит стратегия, на самом деле так получилось. Но сейчас мы по факту имеем вот это вот размывание международного права, активное, с помощью создания вот этих зон, которые как бы вне международного права, создания армий, которые вне международного права, создания законов, придумывания движений, которые ты можешь запретить, там, ЛГБТ какое-то международное движение, мемориал международное движение, сепаратисты, коренные народы, которые вдруг тоже оказались единым движением. Понимаете, вот это какой-то параллельный мир, и больше всего это мне напоминает старый детский фильм и книгу про Джельсомина «В стране лжецов», когда ты называешь там хлеб камнем, а камень хлебом, и тогда жить становится проще, потому что уже не разглядеть за этим всем реального положения дел. И есть действительно вызов к системе международного права как такового, который просто пришел в такое состояние, потому что прошло очень много лет, и все эти механизмы, которые создавались после войны, создавались выборочно. Если даже посмотреть на Совет Безопасности, в который входят страны, которые тогда победили войну, которая скоро будет 100 лет назад, и уже не имеет никакого отношения к современному миру, там нет Африки, там нет Латинской Америки, там есть страны, которые победили достаточно относительно. Вот я должна признаться, что, например, мне не до конца понятно, каким образом Франция победила во Второй мировой войне и входит в этот орган, учитывая, что ее освобождали американцы, англичане, испанцы и вообще всем миром, а она, в общем, никого не освободила. Но, тем не менее, не вдаваясь в эти исторические подробности, эта структура, архитектура не соответствует сегодняшнему дню. И сейчас над этим ведутся многочисленные дискуссии, как ее улучшить, как ее сделать так, чтобы она была ближе к тому миру, в котором мы живем сегодня. Но параллельно с этим есть другая проблематика. Это активное размывание международного права силами Российской Федерации на всех международных аренах. Когда вы создаете пропагандистское телевидение, называете это свободной прессой, когда вы идете по пути называния, как в Джельсомина «В стране лжецов», ложными понятиями совершенно других вещей. И война начинает называться мир, а мир начинает называться война.
В чем сейчас роль международных правозащитных организаций? Потому что, кажется, вот они работают в поле, и основная функция сейчас в в таком пока что невозможности реализации международного права, это фиксировать преступление и сохранять это для будущего суда, для будущих процессов, когда более-менее все сможет отстроиться. Вот сейчас у международных правозащитных организаций, у них есть влияние какое-то, или же это вот именно фиксация момента и собирание вот этих крупиц для каких-то будущих времен?
Я думаю, что в правозащитной работе, в настоящей правозащитной работе нет или не обязательно есть прицел на немедленный результат. Когда происходит какое-то вопиющее нарушение прав человека, и люди, которые не согласны, не способны, очень часто не согласны, они способны с этим мириться, они выходят и говорят доступным им образом, что так нельзя. Это не обязательно делается потому, что им кажется, что этот выход что-то немедленно изменит. Вспомним выход на Красную площадь в 68 году. Угу. Меньше чем 10 храбрецов, которые вышли. Когда им задают вопрос, почему они вышли, они все отвечали, теперь уже, к сожалению, большинство из них не с нами, что они вышли, потому что они не могли молчать. Не потому что они думали, что если 7 человек или 8 даже выйдут на Красную площадь и развернут плакат, который немедленно будет разорван, а им всем выбьют зубы и заберут кого в психушку, кого в тюрьму, что это хоть как-то остановит советских войск в Чехословакию. Но они вышли, потому что они не могли молчать. Я думаю, что мы тут очень сильно на самом деле завязаны на вообще понятие нормы и нормативности. Если вы говорите о международном праве, то это тоже речь о нормах. А есть люди, которые, как на знаменитой фотографии из Китая, с авоськой становятся по ходу колонны танков, фотография, которая обошла весь мир, просто потому что человеку невыносимо стоять и смотреть на это, ему проще стоять вот перед танками и пытаться хоть как-то их остановить. Является это нормой? Нет, наверное, не является. Но такие движения всегда есть и будут, и слава богу, потому что они потом становятся некой лакмусовой бумажкой, на которую общество так или иначе, так же, как эта фотография человека перед танками или пожилой женщины в Минске в момент разгона демонстрации 20-х годов, которая стоит со своим флагом перед огромным ОМОНовским строем и их не боится, становится на самом деле вот таким вот градусником эпохи. И этот градусник этический, он тоже очень-очень важен. Но, тем не менее, как человек, который, в общем, всю свою сознательную жизнь посвятил работе документации именно нарушения прав человека, это, безусловно, играет и практическую роль. Постоянная документация, она же постоянно используется. Я глубоко убеждена в том, что все было бы еще гораздо хуже, если бы этих усилий не было, если бы не было информированности общества, если бы не было информирования международных органов. Именно на основании этих данных вырабатываются многие международные институты. В конце концов, если мы посмотрим назад, есть много побед. Создание Международного уголовного суда, под каким бы он сейчас ни находился ударом, в том числе, к сожалению, со стороны Америки, это же было историческое событие, и он был создан благодаря работе правозащитников. Это не страны решили его создавать, хотя в результате страны решили его создавать. За это многие-многие годы боролись правозащитные организации. Создание очень многих международных актов, очень многих международных структур, которые, тем не менее, каждый день решают какие-то проблемы. Недостаточно, не так, как нам бы хотелось. Это все-таки результат работы правозащитных организаций. И даже просто документация, даже просто правдивая, честная и беспристрастная, что очень важно в правозащитной работе, не политизированная, представление фактов, чтобы никто не мог сказать, что он не знал и не был информирован, для меня это очень важная часть правозащитной работы.
Мне кажется, что технические средства и цифровые расследования, они хоть сейчас кажутся заполняют собой все пространство и многих раздражают, но для будущего это очень хороший вклад, потому что ведь российская пропаганда, она выстраивается не на дезинформации, она выстраивается по принципу, что никому нельзя верить, чтобы люди вообще отчаялись, впали в цинизм, и все же говорят, ну, никому нельзя верить, правды нигде нет, но ведь правда есть, на самом деле есть осинт исследований, есть фиксация военных преступлений, есть архивы и все-все это, которое, собственно, позволит, наверное, все-таки эту правду установить. То есть вот той правовой оценки, которой не удалось в полной мере добиться в 90-е годы, которая бы сильно помогла сейчас хотя бы с тем, что произошло 100 лет назад, да, и мы бы сейчас не скатывались в новое обсуждение того, эффективный Сталин менеджер или нет. А сейчас кажется, что для этого есть все предпосылки. Что вы думаете?
Я думаю, что, безусловно, осинт — это прорыв в возможности расследований. Это как бы абсолютная банальность, то, что я сейчас говорю. Но я думаю, что он ни в коей мере не заменяет полевую работу. Одно дело, что ты расследовал и нашел список там, внутренней какой-то компании, которая доказывает существование того, что мы всегда чувствовали, но не знали, у нас не было этих фактов, и теперь они у нас есть, и это очень-очень важно. Сейчас это потрясающее расследование, в том числе, вы знаете, про мои молодые годы. То есть я вот сейчас недавно слышала какое-то расследование про инфильтрацию в молодежное движение 90-х годов. Я просто там вижу героев, среди которых я росла, и я сейчас многое узнаю про то, что было, бог знает сколько лет назад. И это важно. Это очень важно. Наконец, как-то понять какие-то вещи, которые всегда ты чувствовал, но не знал. Но, конечно, съездив на место, увидев, что там происходит, то, что ты рассказываешь, ты приобретаешь такую огромную легитимность в том, что ты рассказываешь. Я вот это очень чувствую. Когда ты возвращаешься из зоны конфликта и потом представляешь свой отчет и говоришь, что я там был, я это видел, то, конечно, у тебя совершенно другая легитимность, чем если ты просто позволил, и это тоже очень важно, утечь какие-то данные, которые от нас изо всех сил скрывались. Мне кажется, что будущее за комбинацией вот этих двух вещей. Когда мы даже смотрим иногда видеорасследования, исключительно построенные на осинте, их трудно досмотреть иногда. Это, знаете, как читать желтую книгу телефонных контактов. Там очень много данных, но картинка не обязательно выстраивается. И именно поэтому я, когда ушла из вот, Международной Федерации за права человека, где я проработала 16 лет, я руководила отделом Восточной Европы и Центральной Азии, и у меня в основном вся жизнь была в документации. Я очень много месяцев, наверное, если все сложить, провела в Беларуси, там, в Чечне, в Азербайджане, в Армении, в Грузии. И у меня есть какое-то вот представление региональных процессах, иногда разных, иногда похожих. В Украине, конечно, в 2014 году мы очень много работали, документировали, что тогда еще не было названо. Это было, как мне представлялось, очень-очень важным, когда еще, так сказать, надо было доказывать, что российская армия присутствует на востоке Украины. И потом я ушла из этой организации и пошла немножко другим путем после 16 лет вот этой работы. Потому что теперь я уже большую часть своей сознательной жизни живу во Франции, и мне хотелось найти язык, на котором мы можем рассказать вот это вот все, что я там видела и слышала и документировала, так, чтобы это было понятно французам и другим европейцам, и не только европейцам, если перевести на разные другие языки. Вот именно в этом смысле для меня был интересен опыт. Сначала мы сделали фильм по Беларуси. Беларусь — обычная диктатура, наверное, надо так перевести это на русский, хотя по-французски звучит лучше. И потом мы сделали фильм, вот еще у меня было несколько попыток именно сценарической работы, потому что я, конечно, не делаю фильмы вот как режиссер, я пишу сценарии или работаю над сценариями. И сейчас мы сделали фильм «Политзек», и мы попытались рассказать то, что происходит в закрытой сейчас практически уже для российской, для европейской журналистики стране, на судах, на пересылках, с политическими заключенными. Нам очень повезло, мы смогли воспользоваться материалами там, Анны Каретниковой, которая вообще снимала изнутри СИЗО, Нам удалось поговорить с очень многими людьми и побывать на судах, хотя это, естественно, было ценой того, что прекрасная Катя Мамонтова, которая снимала «Внутри России», должна была в результате выехать из страны после того, как фильм вышел, и на самом деле взлетел. Сейчас он переведен на десяток разных языков, он шел по многим-многим каналам разных телевидений. И сейчас доступен в сети на арабском, на индийском и на самых разных языках мира. И для меня вот было именно интересно вот это, как донести. Вот вы говорите, есть правда объективная, но есть же ее восприятие. Как говорить не на том языке, который понятен нам с вами, а как говорить на языке, который будет понятен миру, в том числе в тех странах, которые объективно от Запада видели много плохого, а от России видели хорошее. Пусть даже это было частью пропагандистской кампании, как, например, это часто происходит в странах Африки. И очень трудно этой аудитории донести правду, если верить вам на слово, что правда существует, как эту правду донести до туда, потому что у них тоже есть своя правда.
Конечно.
Их правда — это годы французской колонизации, и их правда — это, там, не знаю, университет Патриса Лумумба, который для кого-то из нас сможет быть вообще казаться чуть ли не пропагандистской какой-то кампанией, и такой, безусловно, в том числе был. Но для них это был очень большой помощью, поддержкой, которые, во всяком случае, многие из тех людей, которые ею воспользовались, относились совершенно искренне. И работая вот в том числе над преступлениями России в Африке, конечно, я была поражена тем, насколько наше восприятие происходящего, как будто мы в двух разных галактиках. И для меня было очень личным интересным вызовом рассказать о том, что происходит в России через истории конкретных людей, где именно не будет стоять вопрос, кому мы верим, а кому мы не верим. Есть она правда или нету правды? Мы видим мальчика 14-летнего, мы видим пожилого человека, который всю жизнь боролся за демократию, ничего никому плохого не сделал, только словами высказывал свою точку зрения. И мы видим девушек, которые работали в театре, говорили о важнейших для общества проблемах, предупреждали это общество о страшном опасности терроризма, и все они оказываются в тюрьме. И мы видим это глазами их близких, людей в зале суда, даже приставов и людей внутри тюрьмы, которые работают внутри тюрьмы. Мы не пытаемся донести свою правду. Мы показываем истории конкретных людей. И вот именно даже просто потому, как фильм на самом деле был воспринят, сколько людей его посмотрело, меня это само поразило. Благодаря команде, конечно, благодаря прекрасной режиссерской работе Манолу Азо, Кате Мамонтовой, благодаря прекрасной музыке, которую сделал Алексей Айгу и так далее. Но мне кажется, нам удалось донести вот этот месседж. И то, что меня сейчас мотивирует, это именно, я, во-первых, преподаю в нескольких вузах французских, а во-вторых, пытаться найти язык, на котором мы можем рассказать то, что происходит в нашей огромной и ужасной в настоящий момент, находящейся в ужасном состоянии, я считаю, в стране, со всех точек зрения, несущей очень много беды другим странам, рассказать эту страну на языке, который будет понятен извне.
Спасибо большое, Саша. Ссылка на фильм «Политзек» в описании к этому видео. Спасибо за разговор и за то, что вы делаете.
Спасибо.